Учение Будды Дхаммапада мы сегодня закончили. Это учение относится к палийскому канону, к тому буддийскому, своду буддийскому учения, которое распространилось на языке пали. Это учение основано на учении о четырех благородных истинах, на основе которым преподан путь к освобождению. И благодаря практике 37 факторов просветления достигается состояние освобождения. Но возникает следующий вопрос. Будда Шакьямуни не просто свободен от омрачений, от врага омрачений, но он также отбросил все формы четырех демонов, как грубые, так и тонкие формы. Каким образом Будда достиг такого состояния полного просветления? Благодаря следованию этого пути, пути совершенства мудрости, который прошли все Будды трех времен, и в результате которого достигли, достигают и будут достигать просветления. Вкратце, именно благодаря практике совершенства мудрости можно достичь полного просветления или состояния Будды. Как говорилось ранее, во всех учениях Будды подчеркивается максимальное использование интеллекта, мыслительных способностей. Именно благодаря различающей мудрости мы различаем между тем, что следует отбросить и что следует принять. И в результате устраняем все виды заблуждения или все виды неведения. Именно благодаря устранению всех форм омрачения вместе с их следами мы становимся Буддой. Но основной фактор, основная причина обретения состояния просветления – это использование этого фактора мудрости. Сегодня утром мы читали в Дхаммападе, что для преодоления того или иного омрачения недостаточно применить только одно какое-то противоядие. Мы должны стремиться работать над преодолением омрачения с множества разных факторов, точек зрения. И недостаточно лишь обрести понимание пустоты или бессамостности. Этому пониманию должны сопутствовать все остальные факторы, которые будут усиливать это понимание бессамостности. И наивысшим из этих сопутствующих факторов является альтруизм, желание служить другим, помогать другим, забота о других больше, чем о себе. А вкратце сегодня в Дхаммападе мы читали, что мы должны заботиться о других больше, чем о себе, мы должны помогать другим больше, чем себе. Этот ум, этот подход к заботе о других больше, чем о себе, как мы говорили несколько дней тому назад, подразумевает колоссальный альтруизм. Этот ум действительно достоин всяческого восхищения. Это потрясающий ум, который желает привести всех живых существ к состоянию просветления или к состоянию Будды. Объект этого ума, объект, на который направлен этот ум, невероятно огромен и широк. Этот ум наделен невероятной силой. Отличие учения Махаяны от учений малой личности, личности низшего уровня, ясно указано в украшении сутр Майтреи. Там говорится, что тот, кто обладает огромной склонностью к практике бодхичитты и связанных с нею практик шести парамид. Практика шести парамид подробно изложена в уровнях бодхисаттв Ариасанки, сочинения Ариасанки. А Ария Нагарджуна справедливо заметил в своем драгоценном венце, что бодхисаттва, тот, кого интересует учение Махаяны, должен уделять наибольшее внимание трем факторам: великому состраданию, мудрости, познающей пустоту, и бодхичитте. Каким образом Будда Шакьямуни в свое время развивал себе бодхичитту? Какими практиками он занимался, породив в себе этот безграничный альтруизм? пока Будда Шакьямуни был, все еще был бодхисаттвой, и вовсе не был полностью просветленным существом, он был еще бодхисаттвой. Перерождался в самых разнообразных телах, например, телах животных и так далее. И даже в этих воплощениях в качестве животного был наделен качествами безграничного сострадания и альтруизма. В этих воплощениях Будды Шакьямуни, будучи еще бодхисаттвой, истории об этих воплощениях Будды Шакьямуни, пока он еще был бодхисаттвой, были составлены в сборник под названием «Джатаки Аришурой» или «Ашвагошей». Это одно и то же лицо под разными именами. Это учение относится к своду Тенгюр. Так приступаем к чтению джатак, к рассмотрению джатак. Первая джатака называется «Джатака о тигрице». Наш владыка еще в прежних рождениях всей своей сущностью был исполнен безграничной, бескорыстной любви ко всему живому. Он жил душой в каждом существе. Аришура, автор этого текста, был невероятно обладал невероятным поэтическим даром. И темой его, этого поэтичного произведения послужили рассказы или повествования о предшествующих жизнях Будды Шакьямуни. В сочинении Шантидевы «Бодхичарья Аватара» он упоминает о том, что у него нет дара риторики, но согласно санскритологам, которые изучили сочинение Шантидевы на языке оригинала, на санскритском языке, они были невероятно поэтичны. Его произведения отличались невероятной поэтикой. А также Ачарья Чандракирти, Арья Дева, все эти великие буддийские наставники обладали невероятным поэтическим даром. Владыка наш, будучи еще бодхисаттвой, в соответствии с своим высочайшим обетом, осыпал мир излияниями своего сострадания, дарами, добрыми словами, помощью и другими безупречными деяниями, проявлениями своей проникновенной мудрости. Итак, в начале своего произведения Аришура выражает поклонение трем драгоценностям, рассказывая о качествах Будды, Дхармы и Сангхи. Комментарий его святейшества. Согласно нашим представлениям, представлениям обычных существ, Будды и Бодхисаттвы наделены невероятным состраданием ко всем живым существам. И помимо этого, их сострадание особенно направлено на необузданных существ, на врагов. И это обычным существам не понять, это качество обычным существам не понять. Потому что мы, обыватели, считаем, что мстить обидчикам – это совершенно закономерная реакция на причинение нам вреда. Но Будды и Бодхисаттвы поступают совершенно наоборот. Напротив, они заботятся о других гораздо больше, чем о своей собственной жизни. Как сказал Арина Гарджуна в своем драгоценном венце, «Да смогу я приносить благо живым существам, так как им помогают четыре великих элемента». А также Шантидева Бодхичарья Аватари говорит, «Да смогу я служить живым существам настолько широко, насколько простирается безграничное пространство». Далее говорится, что в одном своем рождении он родился в великом высоковыдающемся брахманском роде, отличавшемся чистотой жизни вследствие преданности своим религиозным обязанностям. Аришура говорит о великих достоинствах таких наставников, как Арья Нагарджуна и так далее. Благодаря четырем способам собирания учеников эти великие наставники приносили благо живым существам. Дело в том, что значит, тот перевод, который издан на русском языке и на английском, они совпадают. Это перевод санскрита. Тибетский же вариант немножко отличается от этих двух вариантов. Поэтому его все комментируют сейчас те моменты текста, которых нет ни в английском, ни в русском варианте. Итак, очищенный надлежащим образом джата-карманом и другими священными обрядами, он вырос благодаря природной живости ума, превосходной помощи в занятиях, своему высокому рвению к знанию и усердию, очень быстро достиг степени учителя в 18 областях знания и во всех искусствах, которые соответствовали традициям его благородного рода. Был чтим он брахманами, как само священное писание, а кшатриями, словно царях. Для народа он был словно бог тысячеглазый, для тех, кто к знанию стремился, благодетелем отцом. Благодаря своей чрезвычайно счастливой судьбе он достиг поразительной славы, почести и богатства. Но бодхисаттва, ум которого был погружен в изучение святого закона, познавший отречение от мира, не наслаждался этими благами. Разум его был прежней жизнью просветлен. Он видел в наслаждениях земных источник многих зол, и потому, покинув домохозяина ашраму, словно она была болезнь, своим присутствием возвышенность лесистую украсил. И там своей отрешенностью, спокойствием души, столь просветленной мудростью глубокой, он словно наставлял народ, который из привязанности к злым делам утратил добродетели и спокойствие. Спокойствие, проникнутое дружеской приязнью ко всему живому, казалось, изливалось из него и находило доступ в сердца зверей лесных, словно отшельники, аскеты там жили, звери хищные, забыв взаимную вражду. Свою жизнь добродетельной чистотой чувств, удовлетворенностью и состраданием достиг того он, что даже незнакомым людям, живущим в мире, дорог стал, равно как и весь мир был дорог для него. От скромности его желаний зависть была неведома ему. Он был свободен от стремления к наслаждению, выгоде и славе. Сердца самих богов склонил он к поклонению и вере. Услышав, как он сделался отшельником-монахом, люди, сердца которых привлекли к нему его высокие достоинства, оставив семьи и родных, к нему стекались, и как спасение добивались счастья сделаться его учениками. По мере сил своих учил учеников он поведению доброму и целомудрию, обузданию чувств своих, средоточию внимания, удалению от мира, а также углубленным размышлениям о дружелюбии и прочем. Однажды, когда большинство его учеников, число которых очень возросло, было наставлено им на прекрасную стезю спасения и достигло уже совершенства, когда народ был направлен им на благой путь отречения от мира, когда врата погибели были как бы закрыты, и напротив путь к блаженству словно превратился в широкую царскую дорогу, великосущный гулял в сопровождении аджиты, своего тогдашнего ученика. Среди поросших кустарником горных пещер, столь располагавших созерцанию, желая насладиться существующим порядком вещей. Комментарий его святейшества. Однажды, когда бодхисаттва гулял среди кустистых гор, он увидел мать-тигрицу, которая была истощена от голода и не в силах вынести страдания от голода, была уже на грани того, чтобы сожрать своих же детенышей. Эти тигрята были столь малые, столь невидные. Они так стремились сосать материнское молоко. Итак, в тексте это описано следующим образом. «И увидел он в пещере горной тигрицу молодую, которая пришла в изнеможение полное от мук родильных, и двигаться была не в силах. От голода ее глаза ввалились, бока запали у нее глубоко, и даже на своих столь маленьких детенышей она смотрела, как на пищу. Из жажды молока ее сосцов к ней приближались дети, доверчиво, без страха, как матери. Она же, как врагам, грозила им раскатами ужаснейшего рева. Бодхисаттва, увидав ее, как бы ни был тверд он духом, от сострадания и великой скорби задрожал, как от землетрясения дрожит царь гор». Какое это чудо, что милосердные душой, способные твердость полную хранить в страданиях великих личных, дрожат при виде самых незначительных страданий ближних. И бодхисаттва, в волнении повторяя слова, тут обратился к своему ученику с такой речью, проникнутый великим состраданием и проявивший чудесное величие его природы. «Милый, милый, смотри, как лишена достоинств всех, сансара. Животное, ведь это от голода готово съесть и собственных детей, закон любви тем самым приступая». Комментарий Восвятейшества. Бодхисаттвы, поскольку их ум приучен к альтруизму, для них невыносимы страдания других. «Увы, о сколь ужасное себелюбие жестокости, за которой даже мать своих детей пожрать готова! Да как же можно воспитать врага такого, как себелюбие, если из-за него мы можем сделать шаг к подобным действиям? Пойдишь скорее, поищи где-нибудь что-либо, чем утолить ей муки голода, прежде чем она успеет погубить своих детей и самую себя. Я в это время постараюсь удержать ее от безумного поступка». И тотчас же тот ученик послушно отправился на поиски пищи. А Бодхисаттва, под этим предлогом отослав ученика, так стал размышлять. «Зачем искать мне мясо у кого-либо другого, если мое все тело пригодно для этой цели? Удастся ли ему добыть что-либо, от случая зависит, а я, возможность, потеряю долг исполнить свой. К тому же, ведь бренное, тленное, бессильно наше тело, оно является источником страдания, оно неблагодарно и всегда нечисто. И кто не рад его употребить на благо ближних? И кто не рад его употребить на благо ближних, тот не достоин называться мудрым. Мы можем мимо проходить и не заметить ближнего страданий, либо когда привязаны мы слишком к наслаждениям личным, либо когда нет сил помочь. Но не могу я счастлив быть, когда страдает ближний. Если у меня возможность есть помочь, зачем стою я равнодушно? Когда бы равнодушным я остался к горю даже злодея, погруженного в страдания, между тем, как у меня была бы возможность облегчить их, то по свершении такого злодеяния огнем великим бы горело мое сердце, как сухой кустарник». Комментарий его святейшества. Итак, Бодхисаттва отправил своего друга в другое место, остался в одиночестве в глухой чаще. Это место было очень отдаленным, и совершенно очевидно, что его друг не смог бы найти никакого пропитания для тигрицы. И, оставшись в одиночестве, Бодхисаттва решил накормить тигрицу своим собственным телом, пожертвовав собой, своей жизнью ради нее, ради спасения ее детенышей. Бодхисаттва размышлял, что это тело. Бодхисаттва освоил практику сострадания, альтруизма и бодхичитты на протяжении бесчисленных прошлых жизней, и поэтому с такой легкостью, так естественно, был готов пожертвовать своим телом на этот раз. Он подумал, что если он накормит тигрицу своим телом, то спасет ее от голода, а детенышей от гибели. Видя страдания другого существа и видя, что у вас у самих есть способности, есть возможность облегчить эти страдания, и чувствуя, продолжает чтение текста, и потому падением с утеса лишу я жизни свое ничтожнейшее тело, и тем от пожирания детей тигрицу я избавлю, а детей от матери голодной. И более того, примером будет то для всех, что жаждет блага мира, и поощрением пламенным для слабосильных, радостью для тех, кто сам способен на великие жертвы, для благородных сердцем же, призывом увлекательным. Это вызовет уныние огромных полчищ Мары и радость светлую у тех, кто добродетель Будды любит, то будет по срамлению тех, всех погрязнувших в делах своих корыстных, себе несущих гибель, себе любимым и вожделением. Поднимет эту веру приверженцев лучшей колесницы и в изумление повергнет тех, кто глумится над самоотверженностью. Расчистить путь широкий к небу на радость тем, кто сам стремится к самоотречению. Когда же я смогу принести добро какое-либо ближним и телом собственным своим? Таково страстное мое желание было, и вот теперь столь близко осуществление его и достижение совершенной мудрости. К тому же, если истинно то, что решение мое проистекает не из себелюбия, не из желания славы, не из стремления достигнуть неба или земного царства, и не из жажды вечного блаженства для себя, а только из стремления к благу ближних, то пусть через это у меня не иссякает сила в одно и то же время уничтожать страдания мира и счастье дать ему, подобно солнцу, что рассеивает тьму и миру, свет дарует. Комментарий вот здесь, что когда бодхисаттвы возносят молитвы, при этом они решают для себя, я не ограничусь одними молитвами, то, о чем я молюсь, я должен применить на практике, я применю это на практике. Войду в предание я, и обо мне рассказывать повсюду будут, когда увидят добродетели мои. Творить я вечно буду благо миру и, к счастью, вести его. Решив так, он радости исполнился, что и кончиной своей он может ближним благо принести, и тело, бросив вниз, привел тем в изумление даже спокойные сердца богов. Комментарий Васильевского. Это действие, это даяние своего собственного тела на съедение тигрицы было мотивировано не своекорыстными мотивами, даже не собственным освобождением от сансары, а желанием блага для всего мира. Шум от падения тела Бодхисаттвы возбудил любопытство и гнев тигрицы, и она, перестав думать об умерщвлении своих детей, стала озираться по сторонам. Увидев бездыханное тело Бодхисаттвы, она быстро подскочила к нему и стала его пожирать. Далее в тексте говорится. А его святейшество объясняет своими словами эту историю, но поскольку вполне подробно описано в самой книге, английский переводчик говорит, я не думаю, что стоит повторяться. Аджита, ученик Бодхисаттвы, был также очень хорошо знаком с практикой альтруизма и бодхичитты. Аджита, увидев, что этот Бодхисаттва действительно на практике отдал свою жизнь ради блага тигрицы, подумал следующее. В тексте говорится, когда же ученик его, так и вернувшийся без мяса, не видя своего учителя, стал озираться кругом, он увидел бездыханное тело Бодхисаттвы, которое пожирала молодая тигрица. И хотя он был поражен великой горестью и скорбью, однако удивление перед величием необычайного подвига оттеснило эти чувства и выразило в следующих прекрасных словах, которые как бы сами излились его души, проникнутые преклонением перед добродетелями учителя. О сострадание великое к погрязшему в пороках миру! Сколь поразительно великосущного пренебрежения к благу своему! О твердость добродетельных, достигшая в нем высочайшей степени, разрушившая славу громкую его врагов! Сколь поразительно проявлена им отважная любовь, страха лишенная, которой вся основа добродетель! О сколь высокого почтения достойно его тело, и до того великое своими добродетелями! Как мягок от природы он, и в то же время стоек, как земля, не мог спокойно видеть он страданий ближних! Увы, как ясно видно в этом совершенном блеске его душевной силы моя грубость. Отныне мир оплакивать не должно, нашедший покровители такому опору твердую. Теперь Манматха верно вздохи испускает обеспокоенной боязнью поражения своего. Да преклонимся мы перед этим великоблаженным, защитником всего живого, исполненным всеобъемлющего сострадания, несравненным, ставшим бодхисаттвой ради живых существ. Потом он поведал о случившемся своим соученикам. Тогда его ученики, лица которых просияли изумлением пред подвигом его, а также и Гандхарвы, и Якши, Наги и цари богов, покрыли землю, на которой кости драгоценные его покоились, венками, украшениями, одеждами, дождем из порошка сандала. Таким образом, еще в прежних своих рождениях владыка наш всей своей сущностью был исполнен безграничной и бескорыстной любви ко всему живому. Он жил душой в каждом существе. Поэтому мы должны быть проникнуты великой верой во владыку Будду. И родившаяся в нас вера во владыку Будду должна в нас пробудить величайшую радость. Ибо таким образом мы как должны исправляем свою веру. С этими словами должно нам предлагать этот рассказ. Точно так же следует с благоговением слушать святой закон, так как он достался нам лишь благодаря свершению с очень трудных подвигов. Также и в проповеди о сострадании должно сказать. Сострадание, побуждающее нас к деяниям на благо ближних, способно проявить дивное величие нравственной сущности. И на этом закончена первая джатака о тигрице. Как говорится в Бодхичари Аватаре Шантидевы, поскольку практика бодхисаттв, практика методы и мудрости бодхисаттв невероятно крепка, когда они достигают высоких уровней в своей практике, то даже жертвуют своим телом, при этом не чувствуют ни малейшей боли, вместо этого величайшее удовлетворение. Но Будда не призывает нас жертвовать своими телами с самого начала. Как Шантидева говорит в Бодхичари Аватаре, мы должны практиковать постепенно. Например, практику даяния следует начинать с того, чтобы кормить птиц маленькими крошками хлеба. Но когда вы занимаетесь практикой даяния, вашей мотивацией должно быть не собственное благо в будущих жизнях, а исключительная забота о других, желание служить другим, ничего не ожидая взамен. И с такой мотивацией, если вы с такой мотивацией начнете практику щедрости с небольших даров, постепенно ваша практика будет возрастать, и на каком-то этапе вы дойдете до такого уровня, когда уже сможете с легкостью отдать даже свое тело. Тарет Джатака, Джатака царя Шиби. Этот благой закон приобретен для нас владыкой ценой сотен тяжких подвигов, поэтому должен с благоговением слушать его. Вот как об этом назидательно повествуется. Некогда наш владыка, бывший еще бодхисаттвой, благодаря накопленному и усвоенному в своей деятельности, длившейся в течение неизмеримо долгого времени, множеству заслуг, был царем племени Шиби. Его тогдашнее глубокое почтение к старшим, которое он проявил в самой юности, и высокая благовоспитанность привлекли к нему любовь народа. Его ум, благодаря своей природной силе, был обогащен изучением многих наук. Он был исполнен энергией, благоразумия и силы, и счастье во всем сопутствовало ему. Своим народом он правил, как родными детьми. Потоки добродетели, что соответствует триаде, казалось, обитали в нем в соединении радостном и не теряли своего великолепия, хотя их различия могли бы к столкновениям привести. И счастье, которое является насмешкой для тех, кто высоты достиг путем бесчестным, злым бедствием для глупых и опьяняющим напитком для душевно слабых, поистине там было тем, что этим именем обозначать нам должно. Если говорить о практике щедрости, о даянии своего тела, то эта тема была освящена первой жатаке, в то время как вторая жатака посвящена практике даяния в форме жертвования своего богатства и имущества. Душой благородной одаренной, сострадание полное, весьма богатые, сей лучший из царей с великим наслаждением взирал на лица нищих, что яркой радостью сияли, когда он их желание исполнял. И вот этот царь по своей щедрости повелел устроить всюду в городе дома бесплатной раздачи всего необходимого, зерна, всякого добра и разнообразной утвари. И пролив, подобно облаку Крита-юги, достоинством своим высоким, дождь даров желание каждого исполнил, чего бы кто ни захотел, с поспешностью дары сопровождая ласковыми словами. Нуждающимся в пище он предоставлял пищу, жаждущим он предлагал питье, иным давал постель, сиденье, платье, лакомство и благовония, венки, серебро, золото, каждому давал то, в чем тот чувствовал нужды. И когда молва о дивной щедрости царя распространилась повсюду, то люди, жившие в самых различных отдаленных концах земли, с великим изумлением и радостью в сердцах устремились в эту страну. Духовным взором обойдя весь мир, ни в ком не встретив к себе расположения, бедняки, сияя радостью, к нему стремились, словно слоны лесные, к озеру большому. Исполненные радости, в надежде на щедрое даяние, отовсюду нищие стекаться стали, и хотя они в своих дорожных запыленных одеждах выглядели непривлекательно, царь, глаза которого от радости раскрылись широко, встречал их, как друзей своих, вернувшихся издалека, и с удовольствием выслушивал их просьбы, будто радостные вести. Исполнив просьбы же, доволен был он более просивших. Комментарий его святейшества. Радость, которую чувствует человек, практикующий даяние, намного превосходит радость того, кто получает нечто в дар от этого человека. И вот однажды тот царь, обходя поочередно один за другим все свои благотворительные заведения и увидев лишь незначительное количество нуждающихся, ибо все уже были удовлетворены, остался недоволен, так как лишен был возможности далее проявлять щедрость. Бедняк-проситель, к нему явившись, свою лишь жажду утолял, а он, просителей встречая, удовлетворения щедрости своей не получал. Так сильно было в нем стремление к щедрости, что массы просьб своих они не в состоянии были стремление это победить. Комментарий вас утешит. Итак, царь, увидев, что к нему стало приходить все меньше и меньше нуждающихся той или иной помощи, в тех или иных дарах, несколько расстроился и опечалился, потому что уменьшилось количество людей, которым бы он мог служить и помогать. И у царя возникла мысль. Поистине блаженны те избранные среди праведных, которым нуждающиеся доверчиво и без стеснения обращаются со своими просьбами, даже если они касаются их тела. Ко мне же нуждающиеся, словно испугавшись суровых слов отказа, приходили лишь с робкими просьбами об имуществе. Узнав о размышлении столь высоковозвышенном царя, проистекавшем из стремления подаянию, что победила даже любовь естественную к телу своему, сама великая земля, подобно любящей супруге, содрогнулась. Когда же от землетрясения задрожал сияющий блеском различных сокровищ царь гор Сумеру, Шакра, владыка богов, стал размышлять о причине этого. Подношение чая Авалокитешваре, Будде сострадания. И вот сейчас во время чаепития продолжает передачу 100 тысяч песен Миларепы. Все, что читая 100 тысяч песен Миларепы, комментируют, что история жизни Миларепы и совершенно представляет собой потрясающее, невероятно сильное учение. Теперь возвращаемся к Танджатакам. Итак, когда у царя появилась мысль, что просьба о его имуществе на самом деле недостаточна, и он готов даже бы расстаться с собственным телом, земля содрогнулась, и Шакра, владыка богов, стал размышлять о причине этого. Когда он понял, что причиной этого была высочайшая мысль того царя, то подумал, исполнившись изумление, он подумал, да подлинно ли это так, действительно ли этот царь, чья мысль в стремлении блаженном к жертвам заходит так высоко, с готовностью глубоко жертвовать, настолько тверд в решении своем, что может он отдать и тело собственное. Попробую я его испытать. Вот здесь что комментирует царь богов, для того, чтобы испытать решимость этого бодхисаттвы, явил себя в виде старого слепого брахмана, который пришел к царю. И вот взор царя спокойный, ясный и милостивый, исполненный сострадания и дружелюбия, словно встретил и обнял его. В ответ на вопрос царских слуг «В чем твоя нужда?» Шакра Брахман приблизился к царю и после приветствия и благословения обратился к нему с такими словами. «Я старый слеп, пришел издалека, молю, дай глаз один мне, величайший из царей, чтоб править миром, о лотосооки повелитель, тебе достаточно одного ведь глаза?» Комментарий его святейшества. Царь богов в облике старого слепого брахмана попросил у царя один его глаз. И бодхисаттва почувствовал прилив высокой радости. Осуществлялось ведь его заветное желание. Но потом, однако, в нем сомнение возникло. Действительно ли, думал он, сказал брахман эти слова, или же мне так послышалось вследствие того, что я многократно представлял себе возможность этого? И он, всем сердцем жаждавший услышать дорогие слова просьбы о глазе, обратился к просителю брахману. «Кто научил тебя прийти сюда, о лучший из брахманов, и обратиться с просьбой о глазе? Пословица ведь говорит, соком разлука, великая мука. Кто же столь высоко мыслит обо мне?» Тогда, постигнув намерение царя, Шакра, повелитель богов, носивший личину брахмана, сказал так. «То Шакра, образ Шакры надоумил меня, и я пришел сюда к тебе, чтобы обратиться с просьбой о боке. Пусть не бесплодной будет его вера и моя надежда. О, дай мне око!» Услышав имя Шакры, царь подумал, конечно, по воле божества брахман таким путем получит очи себе на радость. И с этой мыслью обратился он к брахману с такой речью, в которой светилась радость. «Твое желание, которым приведен ты был ко мне, исполню, брахман, я. Тебе, просящему один лишь глаз, отдам я оба. И ты с лицом, украшенным как лотосы, расцветшими очами, иди тогда, куда тебе угодно. И все, кто будут на тебя смотреть, как бы качаться будут на сомнения качелях. Да подлинно ли это он или нет?» И в радостном потом ответит изумление. «Да это он, действительно». Тогда министры царя, узнав о его решении, отдав свои глаза, до глубины души смущенные, взволнованные и опечаленные, обратились к нему с такими словами. «Ты в радостном стремлении к жертвам не заметил, что совершить готов неверный шаг, который нам грозит последствиями злыми. Будь милостив, о государь, не нужно поступать так, не должен отдавать ты очи. Ты ради одного лишь брахмана пренебрегать не должен нами. О, перестань же жечь огнем глубокой скорби свой народ, тобою к процветанию приведенный. Дари источник процветания, деньги, всем. Блестящие дорогие камни или коров, давай им колесницы с упряжками объезженных коней. Давай слонов, сияющих красой и силой, могучих в течке. Дари дома, приятные в любое время года, что красотой превосходят облака осенние. Дома, в которых раздается звон колец у женщин на ногах. Но не давай своих очей, о ты единственное око мира. И сверх того, великий государь, ты должен принять во внимание следующее. Каким путем глаз одного другому вставить можно? И если бы даже сила божества могла это сделать, то разве непременно нужен здесь твой глаз? И далее, о государь, что пользу бедняку от зрения, что может наблюдать? Чужое счастье? Поэтому ты лучше денег дай ему. О, государь, остерегись свершить ты безрассудство. Тут царь к министрам обратился с такой мягкой увещевающей речью. Кто скажет «дам» и станет помышлять о том, как бы не дать, тот петлю жадности в душе своей завязывает снова, едва лишь распустив ее. Я дам, кто обещает, а затем решение изменит. От жадности колеблется в своем уме. Кто хуже может быть такого человека, кто укрепит просящего надежду своим «я дам»? Вину за слово грубого отказа тот никогда не сможет искупить. И что же до вашего соображения, почему бы не исцелиться его глазу силой лишь одной воли богов, то я скажу на это. Да разве не известно всем, что для осуществления намерений необходимо много средств, и потому судьба, хоть и божественна, нуждается ведь в помощи других? Поэтому вы не должны стараться отклонить меня от моей решимости к великой жертве. Министр сказали: «О, государь, благоволит дать ему денег, хлеба и драгоценных камней, но никак не свое око. Таков наш совет. Ведь этим мы не увлекаем государя на неправый путь». Царь сказал: «Должен давать лишь то, что просят. Какая радость получить, что не желаешь? К чему вода тому, кого уносят волны? Вот почему я дам ту вещь, которую он просит». Тогда первый министр, который пользовался особой любовью и доверием царя, побуждаемый глубокой любовью, обратился к нему с такими словами, пренебрегая даже соблюдением должного почтения: «О, не делай этого, государь! Есть царство у тебя, которое своим благополучием может поспорить с царством Шакры, которое приобрести лишь созерцанием и подвигом тяжелым можно. Им обладает и достигнуть можешь, свершивший сотни жертв и славы, и небес. А ты теперь пренебрегаешь тем, что есть, и хочешь очи сам отдать свои. С какой же целью? Почему? Как можно поступать так? Своими жертвами достиг ты места среди богов. Своей славой сияешь всюду. Смотри же, на ногах твоих ведь виден отблеск сияющих корон других царей. Чего еще стремишься ты достигнуть, когда отдаешь свои глаза?» И царь обратился к министру с такой ласковой речью: «Я этим не стремлюсь достичь владычества над всей землей, ни неба, ни конечного спасения, ни славы. Спасти весь мир — единственная цель моя. Напрасной да не будет мука мольбы его, которую он обратил ко мне». После этого царь велел вынуть глаза. Когда осторожно и согласно указаниям врачебной науки был вынут совершенно невредимым один глаз, чарующая прелесть которого напоминала лепесток голубого лотоса, он с величайшей радостью отдал его просившему. Тогда Шакра, владыка богов, сотворил свои чудесные силы так, что царь со всеми окружающими увидел, как его глаз вошел в глазную впадину. Сердце царя, когда он увидел, что его око расцвело у выпросившего его слепца, наполнилось величайшей радостью, и он отдал ему также и другое око. Когда царь отдал очи, лицо его подобным стало пруду, лишившемуся лотосов. Но горожане радости его не разделяли. Брахман же смотрел совсем здоровыми очами. Повсюду во дворце и в городе его земля орошена была слезами скорби, а Шакра изумления преисполнился и радости высокой, увидев, как тверд, неколебим был царь в своем стремлении к совершенной мудрости. И сердце Шакры было полно изумления, и он размышлял так: «О стойкость, о доброта, высокое стремление к благу всех живых! Хоть этот подвиг был перед моими же очами совершен, с трудом в него поверить можно. Поэтому сей муж столь дивной доброты не должен долго терпеть страдания. Я постараюсь вернуть ему глаза, указав средства для этого». И вот, когда постепенно зажили раны на месте глаз царя, значительно ослабло и перестало чувствоваться скорбь крестьян, горожан и обитателей дворца, царь в стремлении к полнейшему уединению сидел однажды, скрестив ноги, в своем загородном парке на берегу заросшего лотосами пруда, окруженного чудеснейшими деревьями, склонившимися под тяжестью цветов. Приятный ветерок навевал прохладу и нес нежное благоухание. Рой пчел наполнял воздух однообразным жужжанием. И перед царем предстал Шакра, владыка богов. На вопрос царя: «Кто это?» Он сказал: «Я Шакра, владыка богов, я пришел к тебе». Царь сказал: «Добро пожаловать, благоволи сказать, что тебе угодно». Встреченный таким приветствием, Шакра снова обратился к царю: «О царь, святой мудрец, дар выбирай себе, скажи, чего ты хочешь». Но царь, привыкший расточать дары и не вступавший никогда на скорбный путь печальных просьб, с удивлением и достоинством сказал: «Богатства велики мои, и армия огромная и сильная. Но из-за слепоты теперь хочу, чтобы смерть пришла моя. Исполнил я желание всех, кто с просьбой обращался. Теперь, когда не вижу я ни лиц, ни очей, открывшихся широко от радости, веселья, теперь желанна смерть мне, Индра». Шакра сказал: «Оставь свое намерение. Ведь лишь истинно добродетельные люди достигают такого состояния, как твое. Я снова обращаюсь к тебе с вопросом. Ведь в это состояние приведен ты теми, кто обращался с просьбой. Так почему же и теперь твое привязано к ним сердце? Скажи же слово. Не надо скрытничать, ты можешь стать на путь другой, оставив это состояние». Царь сказал: «Почему ты настойчиво заставляешь меня хвастаться? Однако да услышит богов владыка. если и прежде, и теперь еще молящие слова просители приятны мне всегда, как будто бы слова благословения, то пусть одно мне око возвратится». Едва успел царь промолвить эти слова, как сила его врожденной постоянной правдивости и множество накопленных высоких заслуг, у него явилось одно око, как прекрасный лепесток лотоса со зрачком, подобным кусочку сапфира. Радость всем сердцем такому чудесному появлению одного глаза, царь снова обратился к Шакре. «Тому, кто у меня просил одно лишь око, я с радостью отдал сам оба. Если правда, что в моей душе одно высокое было лишь ликование и радость, то пусть же явится другое око у меня». Едва лишь успел царь произнести это, как появилось у него, словно соперничая с первым, и другое око. Тогда земля и горы задрожали, выступив из берегов, повсюду океан разлился, и низкими, приятными тонами звучали в небесах литавры небожителей. И дивная небес краса вокруг сияла безмятежной лаской, блистало солнце ярко, словно осенью. С небес посыпались различные цветы, окрашенные порошком сандала, что в воздухе носился. Сбежались небожители туда с раскрытыми от изумления очами. За ними Ганы и Апсары. Подул приятный нежный ветерок. В сердцах всего живого радость расцвела. Со всех сторон послышались прекрасные напевы, с восторгом восхвалявшие высокий подвиг тот царя. Так гимны воспевали толпы существ могучих, полных радости и изумления. «О благородство, сострадание глубина! Смотрите, чистотой какой душа его сияет! О дух, столь безразличный к личным наслаждениям! Хвала тебе, возвышенная стойкость, мужество! Поистине нашел весь мир в тебе надежную защиту, когда твой чудный глотос-глаз, вновь пробужденный, засиял. Он никогда не мог быть напрасны великие сокровища святых заслуг. В конце всего святая праведность великую победу одержала». И Шакра повторял, выражая свое одобрение: «Прекрасно, как прекрасно!» Потом он снова обратился к царю: «Нам не осталась неизвестной чистая твоя душа, и потому, о царь, тебе я очи возвратил твои. Они дадут тебе неразрушимую способность видеть все вокруг на сотню йоджан, хотя бы скрытые горами». Сказав так, Шакра тотчас же исчез. После этого бодхисаттва, сопровождаемые приближенными, глаза которых широко раскрыты от удивления, преисполнившего их сердца, с трудом могли мигать, привлекая взоры горожан, прославляемый и благословляемый брахманами, вступил в столицу, сиявшую великим торжеством, разукрашенную драгоценными флагами и развивающимися знаменами. И, воссев на трон в зале, куда явились для выражения своей преданности, главный министр, брахман и старейшина горожан и селян, стал проповедовать святой закон, приводя к пример то, что случилось с ним. Кто в мире будет медлить своим богатством, просьбы бедняков удовлетворить, увидев, какой заслугой щедрости своей я получил чудесной силой наделенные глаза? На сотню йоджан все вокруг, и даже то, что скрыто за горами, я вижу всюду ясно, как будто это предо мною. Какой путь счастью может лучше быть, чем щедрости, рожденные состраданием ближним и скромностью, если, отдав человеческие очи, я здесь еще смог получить чудесные глаза? Шибийцы, зная это, используйте свое богатство на даяние и получайте этим наслаждение, ведь это лучший путь к счастью и к славе, как здесь, так и в грядущем мире. Богатство – единственная ценность, хотя бы и ничтожных, в том, что стремящийся ко благу мира отдать их может, ведь то, что отдается, обращается в сокровище, а что не отдается, тому один конец – уничтожение. Таким образом, этот благой закон добыт для нас ладыкой ценой сотен тяжких подвигов, и потому должен с благовением служить его. Третья джатака. Джатака – комочки каши. Никакое даяние, поданное от чистого сердца высокодостойному лицу, не может быть малым, ибо велики его результаты. Вот как об этом назидательно повествуется. Наш владыка, еще в состоянии бодхисаттвы, был царем племени Кошала. Хотя поразительно блистали в нем великие добродетели царей, энергия, благоразумие, величие, могущество и многие другие, блеск одной из добродетелей, счастья дивного, превосходил все другие. И добродетели его, украшенные дивным счастьем, сияли еще ярче, подобно месяцу лучам, когда их красоту расцветит осень. Сама богиня счастья Шри предана была ему и проявляла гнев свой, как и милость другим царям, руководясь его к ним отношением. Она покинула врагов его, хотя те и были горды, и наслаждалась счастьем среди подданных его, словно влюбленная. Он весь проникнут был праведностью, был, и дух его не выносил страданий ближних, и подданных к нему любовь так расцвела, что счастье отвернулось от его врагов. Однажды он вспомнил свое рождение, то, что непосредственно предшествовало настоящему. От этого воспоминания пришел он в сильное волнение. И с большим еще, чем прежде, рвением стал расточать свои даяния, причину и главнейшее основание счастья. Шраманам, брахманам, беднякам и нищим – непрерывно и с большой твердостью он соблюдал доброе поведение, а также воздержание и пост в дни новолуний. Стремясь поставить свой народ на путь спасения тем, что еще выше поднимал значение добрых дел, царь с глубоким убеждением по много раз собраний и в своих покоях повторял два полных глубокого значения стиха. «Услуга, самая ничтожная, оказанная Буддом, всегда богатую и великую награду принесет. Об этом только говорилось раньше. Теперь же можно в этом убедиться, взглянув на поразительно высокую награду, лишь на комочек несоленой, грубой и сухой красновато-коричневой каши. Моя могучая армия с прекрасными конями, колесницами и темными свирепыми слонами, господство над землей, великие богатства, благосклонность богини счастья, супруга благородная, взгляните, все это блеск полученной награды за комочек каши. Ни его министр, ни старейшие из брахманов, ни знатнейшие представители горожан, хотя сердца их и горели любопытством, не смели спросить его, что значили эти две строфы, которые столь часто говорил великий царь. Но вот сама царица проявила интерес к словам, которые царь многократно повторял. Она свободно выражала свои желания, и потому, когда в беседе представился удобный случай, обратилась к царю в приемном зале с таким вопросом. «Ты постоянно у людей, владыка, так говоришь?» Как будто радости, что в сердце у тебя даешь исход. От этих слов твоих мое все сердце любопытством полно. И если мне возможно то услышать, скажи, что значит это восклицание, государь. О тайне ты не стал бы говорить открыто, и потому я обращаю свой вопрос к тебе». Царь бросил на царицу взгляд полной нежной любви и с лицом, рассветшим от улыбки, сказал ей так. «Услышав восклицание мое, значение его не понимая, не только лишь твое от любопытства заволновалось сердце, министры всех моих, весь город и гарем, всех тех, кто так волнуется и мучится от любопытства, сейчас я успокою тем, что расскажу. Я, словно после сна проснувшись, припоминаю жизнь свою в рождении прежнем, когда я был вот в этом самом городе простым слугой. Хоть отличался я прекрасным поведением, однако свой насущный хлеб я зарабатывал трудом тяжелым, и я нанимался на работу к тем, кто был возвышен лишь своим богатством. Однажды я готов был приступить к своей работе подневольной, что доставляло столько унижений, труда тяжелого и горестей. Стремление поддержать свою семью, боязнь лишиться средств существования у меня к ней гнали. Вдруг увидел я просящих милостыню четырех монахов, свои все страсти обуздавших, словно сопровождаемых святою благодатью. И с сердцем, верою смягченным, я поклонился им, в свой дом их пригласил и угостил комочком только каши. Росток даяния этого поднялся так высоко, что у всех других царей короны находится у ног моих в пыли. Вот почему, об этом размышляя, так о царице говорю, и удовлетворение нахожу я в совершении добрых дел и лицезрении архатов». Глаза царицы широко раскрылись от удивления и высокой радости, и с глубочайшим почтением, подняв свой взор к царю, она промолвила. «О, как прекрасно! Сколь высока награда эта за добрые дела! Вот почему великий государь, являясь свидетелем того, как награждаются подобные заслуги, всем сердцем стремится к добрым делам. По этой ты причине ты отвращаешься от зла и стремишься править своим народом справедливо, как отец. Ты направился свои помыслы на свершение множества добрых дел. Сияешь блеском дивной славы ты, что милосердием твоим взлелеяны, и враги твои, почтительно склонившись, ждут приказаний. Храни же много лет своим правлением справедливым ты землю всю до берегов далеких океанов, вздымаемого ветром». Царь сказал: «Почему бы этому не быть, о царица? Я сам стремиться буду впредь идти тропой спасения, которая прекрасными путеводительными знаками отмечена. И мир, узнав награду за даяния благие, дары захочет расточать. Зачем я буду все давать? Никто тогда не скажет». Тут царь, с любовью глядя на царицу, сиявшую красою, как богиня, почувствовал в своей душе желание узнать причину столь дивной красоты и снова обратился к ней. «Как серп луны среди звезд ты блещешь, среди женщин! Какой же подвиг совершила ты, прекрасная? За что дана тебе столь дивная награда?» Царица сказала: «Да, государь, я также вспоминаю кое-что из прежнего моего рождения. О, расскажи об этом!» Теперь почтительно обратился к ней царь, и она в ответ на эту просьбу сказала: «Как будто в детстве то пережила я, вспоминаю, что я была рабыней, однажды с почтением глубоким отдала остаток пищи Муни, изгнавшему свои все страсти, и словно там уснула, и, пробудившись, оказалась здесь. Так вспоминаю я, о государь, то счастье, которое меня со всей землей вместе под покровительство твое смогло привести. Ты говорил нам, что бы мы ни сделали для тех, кто одолел свои все страсти, ничто не может быть ничтожным». И также говорил тот Муни. Тут царь, увидев, как силу этого свидетельства высокой награды за добродетели все собрание, глубоко умиленно прониклось великим изумлением и глубочайшим почтением и заслугам, приобретаемым добрыми делами, стал учить законы правды и молвил примерно такие слова. Кто, видя блеск такой, величие и награды за незначительные даже, но прекрасные дела, не стал бы сам стремиться к подвигам благим, хорошим поведением и щедрости делами. И взгляда недостоин человек, даже богатство приобретший, чей ум окутан тьмой жадности печальной, кто не достигнет славы, милосердия и делами. С богатством ведь помимо нашей воли расстаться должен каждый безо всякой пользы. А если, расставаясь с ним достойным образом, тем самым можно добродетели достичь, то кто, познавший сладость их, путь себелюбия избрать способен? Ведь добродетели, основанные на даянии, несут нам радость, и их сопровождает слава. Даяние ведь есть великое сокровище, которое сопровождает нас, и в то же время недоступно для воров и прочих. Даяние есть очищение души от тьмы, пороков себелюбия и жадности. Даяние – прекрасная есть колесница, которая избавит нас от тягости пути, перерождений вечных. Даяние – есть самый близкий добрый друг, что нам стремится уготовить многие услады. Великие богатства, блеск высокой царской власти и жительство в ограде богов и тело красота чудесная. Все, чего не пожелай, всего достигнуть можешь при помощи даяний. Кто, поразмыслив так, не станет подаяние растащать? Даяние, как говорят, есть извлечение пользы из богатства. Даяние – величие основа. Даяние – есть подвиг благородства, и если простодушный горсть песку подаст, то и то есть дар благой. Тогда присутствующие радостно приветствовав эту с большим почтением прослушанную захватывающую речь царя, преисполнились стремления к проявлению щедрости. Таким образом, никакое даяние, поданное от чистого сердца высоко достойному лицу, не может быть малым, ибо велики его результаты. И тот, кто с чистым сердцем дает дар духовной общине, наиболее благоприятствующий накоплению святых заслуг, тот будет преисполнен радостью при мысли, и от меня уж недалеко подобное, и даже более высокое блаженство. Четвертое. Джатака о главе гильдии. Добродетельные жаждут проявить свое милосердие, хотя бы ему угрожала гибель. Кто же не будет творить дела милосердия, находясь в полном благополучии? Вот как об этом назидательно повествуется. Еще в состоянии бодхисаттвы наш владыка был главой гильдии. Благодаря своей поразительно счастливой судьбе, а также необыкновенно успешной и постоянной деятельности, он приобрел огромное богатство. Непорочностью своей жизни и деятельности он снискал глубокое уважение народа. Происходя к тому же из знатного рода, он сделал свой ум еще более ясным при помощи изучения многих наук и искусств. Его благородные качества снискали ему высокое уважение самого царя. Вследствие его всегдашней щедрости у него не было своих богатств, они были у него общими со всем народом. Просившие сердечной радостью повсюду разнесли молву о нем, и слава имени его, возвышенного доблестью и щедростью, достигла 10 стран света. Даст или не даст? Вот на таких качелях сомнения не качалось сердце бедняка. Славный подвиг его щедрости всем беднякам внушил доверие. Они непринужденно излагали свои просьбы. Он не скрывал от них сокровища свои для личных наслаждений, ни стремления превзойти других, ни ради низкой жадности. Не мог он выносить страдания просящих и оттого остерегался слова «нет» произнести. И вот однажды в час обеда, когда великосущность совершила омовение, умастил свое тело и был готов уже надлежащим образом вкусить приготовленный опытным и благородным поваром обед, соединявший в себе разнообразнейшие достоинства в отношении цвета, запаха, вкуса, осязания и так далее, и состоящий из различных блюд, в этот самый час к его жилищу подошел нищий. То был Пратика Будда, который огнем мудрости сжег все топливо, поддерживающее пламя нечистых страстей, и теперь хотел увеличить мощь добродетели бодхисаттвы. Подойдя к дому, он остановился у ворот. Спокойно, безмятежно, с выражением твердости и ласки, стоял он там, взор опустив и глядя лишь на расстояние юги, с умиротворением благородным на лице, держа в пальцах лотосах рук своих для подаяния чашу. В то время злейший Мара, который не мог вынести величие щедрости бодхисаттвы, чтобы помешать ему творить добро своей волшебной силой, создал между почтенным и порогом дома ужасную на вид пропасть необычайной глубины и шириной в несколько ноля мера длины. Оттуда колеблись, поднимались языки пламени, слышался зловещий гул, и было видно там много сотен людей в ужасных муках. Тут бодхисаттва, увидев Пратика Будду, подошедшего за подаянием, сказал своей супруге: «Дорогая, подай благородному святому хлеба полную меру». Супруга повиновалась и вышла, взяв разные прекрасные пищи. Увидев бездну у ворот, она стремительно отпрянула назад, с остановившимся от страха и изумления взглядом. Когда супруг спросил ее, в чем дело, она с трудом могла ему ответить, так как ужас сковал ей горло. Тогда Бодхисаттва, придя в волнение из-за того, что святой уйдет из его дома, не получив милостыни, не слушая свою супругу, взял все те прекрасные кушанья, желая наполнить чашу для подаяния тому великосущному, подошел к воротам и увидел эту ужаснейшую бездну. И пока он размышлял о том, что бы это означало, злейший Мара вышел из стены дома и предстал перед ним в своей дивной, необыкновенной красоте. Стоя в воздухе, он обратился к Бодхисаттве, словно доброжелатель, с такой речью. «О, домохозяин, это великая преисподняя по имени Махараурава. Для тех, кто был прельщен с хвалебными речами нищих и заражен пороком щедрости, и кто хотел раздать свои богатства, для тех ты видишь обиталище на много тысяч лет, и выбраться отсюда очень трудно. Богатство есть основа достижения трех целей жизни. Кто его губит, губит праведность. А если разрушением богатства загублена и праведность, то как же не попасть за это в ад? Ты согрешил своим пристрастием к щедрости, разрушившим богатство, основу праведности. За это бездна, что своими пламенными языками, подобно лику Наракантаки, пожрать тебя сюда явилась. Но пусть! От щедрости теперь хоть дух свой отврати, и тем избегнуть сможешь ты падения, и не разделишь общей участи со всеми расточителями этими, которые, рыдая горько, извиваются в мучениях. А тот, кто принимает лишь дары, не поддаваясь привычке богатства раздавать, достигнет состояния божества. Ты откажись от страсти к подаяниям, что к небесам путь заграждает, и к воздержанию обратись. Бодхисаттва, однако, все понял. Несомненно, это зловредный Мары стремится воспрепятствовать мне щедрость проявить. И твердый в своем стремлении к добру, он обратился к Маре с решительной речью, не нарушая скромности и ласковости своих слов. «Заботясь о благополучии моем, ты милостиво указал мне этот путь достойных, ведь божествам особенно присуще сострадание к ближним. Но надлежало бы вступать на путь искоренения болезни до появления ее, или сразу же после начала, когда болезнь зашла уж далеко от небрежения и лечения дурного, тогда губительное стремление к лечению. И опасаюсь я, что мой порог, стремление к даяниям, уж не поддастся исцелению». Поэтому от щедрости мой дух не отвратится, хотя даешь ты добрый мне совет. А что до слов твоих, что от даяния происходит зло и праведности главная причина есть богатство, то слабый человеческий мой ум это не постигает. Как же без щедрости богатство дорога к добродетели назвать? Ведь это основание праведности. Люди укрывают, как сокровище. Оно насильно похищается ворами. В морской пучине может утонуть или явиться пищей для огня. А что до слов твоих, дающий попадает в ад, а принимающий достигнет мира небожителей, от них мое стремление к щедрости лишь возросло, хоть ты стремился обуздать его. Да будет не напрасным это твое слово. Пусть на небо пойдут все те, кто обращался с просьбами ко мне. Ведь я свои даяния расточал для блага мира, а не за тем, чтобы самому достигнуть высшего блаженства». Тогда зловредный Мары, серьезно, как истинный доброжелатель, вновь обратился к Бодхисаттве. «Ты взвесь мои слова, добро ли я говорю, или нечто праздное. Потом иди таким путем, каким захочешь сам. Но верь, с почтением великим ты меня вспомнишь, когда будешь осыпан счастьем или будешь мучиться раскаянием поздним». Бодхисаттва ответил: «Господин, благоволи простить меня. Скорее добровольно брошусь вниз головой в ад, столь яростно пылающий огнем, и пусть меня там лежит пламя, чем вместо оказания почтения просящим, которые с доверием обратились, я проявлю к ним полное презрение». Промолвив это, Бодхисаттва, зная силы своей великой судьбы, уверенный, что щедростью нельзя навлечь страдания на себя, отстранил всех близких, у которых было одно желание удержать его, и без малейшего страха в сердце, напротив, с еще большим желанием подать просящему, шагнул через пропасть. И силу его заслуг вдруг лотос там расцвел. Он вырос не из ила, как обычно. Тычинок белые ряды подобны были в нем зубам блестящим, и казалось, что лотос насмехается с презрением над Марой. И Бодхисаттва по лотосам, созданным его великими заслугами, подошел к Пратикабудде и с сердцем полным спокойствия и радости подал ему обильную милостыню. И тогда, чтобы показать ему свое душевное удовлетворение, поднялся в воздух нищий. Там просиял великим блеском он и пролил дождь, подобно озаренному сиянию молнии, облаку. Когда растоптаны его желания, Булимару, утратив всю свою красу, позеленел от злости и вместе с пропастью своей вмиг исчез, взглянув не смея в очи Бодхисаттвы. Зачем же все это рассказано? Чтобы показать, что добродетельные жаждут проявить свою щедрость, хотя бы им угрожала гибель. Кто же не будет творить дела щедрости, находясь в полном благополучии? Этот же рассказ следует привести в подтверждение того, что даже и страха добродетельные не могут быть увлечены на путь неправый. Пятая джатака. Джатака о главе цеха Авишахи. Ни из опасения утратить богатство, ни в надежде на обогащение истинно добродетельные не опускаются до пренебрежения к делам щедрости. Вот как об этом назидательно повествуется. Будучи бодхисаттвой, наш владыка был преисполнен на разнообразнейших достоинств, щедрости, поведения хорошего, знатности и скромности, знания священных текстов и духовного знания, смирения и так далее. По своему великому богатству он был второй Кубера. Дом его всегда был открыт для всех, как для желанных гостей. И беспрестанно в нем отпускались даяния, как в дни великого жертвоприношения сатра. Он жил для блага мира и сделался поэтому любимейшим из жертвователей. Был он в это время главой цеха, непобежденный себелюбием и другими пороками. Он носил славное имя Авишахья. Авишахья в переводе означает «неуязвимый». И появление нищих для него имело то же значение, что появление его для нищих. Главнейшая причина пробуждения радости, конец сомнений в том, удастся ли достигнуть им желанной цели. На беспрестанное моление «дай» он слова «нет» не мог промолвить. Привязанность к богатству в сердце, исполненном лишь состраданием, места не нашла. Он в высшей степени был рад, когда проситель уносил ценнейшее, что было в доме. Ведь знал, что богатство – источник страшных бедствий и потрясений. Что быстро и без видимой причины становится богатство безразличным. Обычно так бывает, что богатство и жадности возникшие, подобны каравану на дурной дороге. В руках же бодхисаттвы богатство. Счастье доставляли и просящим, и ему, и были тем, чем быть они должны. И вот великосущный удовлетворил всех нуждавшихся, которые к нему являлись отовсюду, щедрой рукой расточая свое богатство, исполняя желания каждого, украшая свои дела щедрости, особой приветливостью, предписываемой для таких случаев вежливостью. Тогда Шакра, владыка богов, услышав о его высокой щедрости, пришел в глубокое изумление и, желая удостовериться в твердости его решения все раздавать, заставил ежедневно исчезать все собираемые деньги, сокровища и хлеб, и пищу, и одежды, так помыслив. Может быть, он, озабоченный исчезновением своего богатства, начнет склоняться к себелюбию? Однако великосущный продолжал расточать свои дары просящим. И всякий раз, как исчезали у него богатства, как капельки росы, украденные солнцем, приказывал он вновь нести дары из дома, как будто пламенем был дом объят, и щедрые раздачи продолжал. Тогда Шакра, владыка богов, уверившись, что щедрость составляет глубочайшую потребность великосущного, даже тогда, когда ценнейшая часть его имущества исчезла, и придя от этого в еще большее изумление, в одну ночь отнял все его богатства, за исключением свернутых кольцом веревки и серпа. И бодхисаттва, проснувшись, как обычно на рассвете, увидел, что из дома вдруг исчезли и деньги, и одежда, и слуги, и хлеб, и все его богатство. Дом его утратил свою прежнюю красу и стал пустым и мертвым, как будто его ограбили ракшасы. Бодхисаттва стал размышлять, что бы это могло значить, и увидел, обходя весь дом, только свернутую в кольцо веревку и серп. И у него появилась такая мысль. Если кто-нибудь, кто не привык со своими просьбами к другому обращаться и живет лишь тем, что приобретает собственные энергии, таким путем оказал милость моему дому, то мои богатства нашли прекрасное применение. Но если в силу злой моей судьбы кто-либо, завидуя моему высокому положению, унес эти богатства, не использовав их как надо, то это очень плохо. Богатство изменчивая дружба давно была известна мне, но жжет теперь мне сердце горе бедняков. Уже давно привыкнув наслаждаться гостеприимством и подарками моими, что будут делать бедняки мои, придя в мой опустевший дом? Они придут ведь со своей жаждой к пруду, в котором уже нет воды. И бодхисаттва, находя опору в мудрой своей стойкости душевной, не предавался ни печали, ни унынию, но и в этом состоянии не смог он обратиться с просьбой к другим, даже к своим близким. Путь просьб ему был совершенно незнаком. «Как трудно обращаться с просьбами», — подумал он, — и сострадание к просящим в нем еще сильнее стало. И вот великосущный, заботясь о том, что хорошо принять всех тех, кто с просьбой к нему обращался, сам взял веревку и серп, ежедневно добывая скудную выручку от продажи травы, употреблял эти деньги на проявление любви и почитания к просящим. Тогда Шакра, владыка богов, увидев его бодрость и преданность делам щедрости даже в крайней бедности, исполнился чрезвычайного изумления, глубочайшего почтения к великосущному, пристал перед ним в чудесной небесной красоте, стоя в воздухе, и стал отговаривать его отдел милосердия, обратившись к нему такими словами: «Домохозяин, твое богатство унесли ни воры, ни вода, ни царь, ни огонь. Ты сам своей щедростью чрезмерной дошел до состояния такого и вскоре поверг сердца своих друзей. Ради я твоем же благе к тебе и обращаюсь. Оставь порочную ты склонность к расточению имущества. Ведь если перестанешь раздавать свои дары, то блеска прежнего богатства вновь достигнуть сможешь. От постоянных, хоть и незаметных трат с течением времени исчезнут могут все богатства. Наоборот, от прибавления муравейник все растет. Из этого ты можешь видеть, что тому, кто хочет увеличить благосостояние, один есть путь – самоограничение». Тогда Бодхисаттва обратился к Шакре, обнаруживая всю поразительную высоту своей души и преданность деяниям милосердия. «Неблагородное, едва ли может быть, о тысячеглазый благородный, совершить хотя бы и неблагородное, едва ли может, о тысячеглазый благородный, совершить хотя бы и в тяжелом положении. И потому, о Шакра, мне не надо на богатстве, за которых должен сам и обратиться в скрягу. Кто же, себя считая благородным, сухой молнией слова «нет», способен поразить несчастных, желающих найти лекарство от своих страданий, на просьб пути, мучительным, как смерть? Зачем подобный мне стал бы добывать сокровища, богатства или даже царства в небесах, если бы не смог тем прояснить он лица бедняков, обезображенные мукой просьб? Кто жить способен лишь тем, чтобы умножать грех себелюбия и укрепить в себе не может склонность к щедрости, того должны чуждаться люди мне подобные, ибо он есть пагуба сокрытая. Богатство все изменчиво, они подобны танцующим лянам молний, они все общие, несут немало бед. Меж тем, как в щедрости, лежит источник счастья. Кто благородный станет в себелюбии искать опору? Свою благую ты вел природу у Шакры и поразил меня своими добрыми словами. Но радость щедрости для сердца моего уж столь привычна, что на другом пути оно едва ли найдет покой. Молю тебя, владыка мой, не направляй свое ты сердце на гнева путь, ведь невозможно мне моей слабой силой и твердыню, недоступную врага, своей природы одолеть». И Шакра сказал: «Домохозяин, ведь то, что описал ты, это образ жизни человека богатого, у которого сокровищницы и житницы полны доверху, есть много различнейших вещей, прекрасно изготовленных другими, у которого и будущее обеспечено, и который достиг высокого положения в свете, а не очутился в таком состоянии, как ты. Смотри, прекрасным подвигом, где капли твоего ума могли бы проявиться, или где бы ты следовал преданиям семейным, таким, которые твоей благоприятной славе, свои богатства должен ты собрать и с блеском превзойти соперников своих, подобно солнцу. Ты, даже от царя добившийся почтения и заключенной любящей богини Шри в объятия, счастливым жребием своим делись при случае с народом и радость пробуждай в друзьях. И тогда, коль склонность к щедрости или к наслаждениям земным проявишь, никто тебя не сможет упрекнуть. Но при одном желании давать, без средств, подобен человек бескрылой птице, желание подняться в воздух одни страдания причиняет ей. А так как приобрести богатство можно лишь ограничением себя и постоянством, оставить должен ты свое желание раздавать. Но что же неблагородного есть в том, что ты не можешь ждать, сам не имея ничего? Бодхисаттва сказал: «Прошу тебя, владыка, не убеждай меня столь ревностно. Даже тот, кому важнее польза личная, чем о других забота, все помыслы оставив о богатстве, должен щедрости дела творить. Ведь и большим богатством не достигнешь радости такой, какая благодаря даяниям насладиться можешь, жадность победив. Нельзя взойти на небеса при помощи богатства одного, между тем, как щедростью достигнуть всякие дивные славы может. Кроме того, богатство ведь не избавляет от пороков, таких как себелюбие и прочих. Кто ж после этого не обратится к щедрости? Кто для спасения всего живого, измученного старостью и смертью, и самого себя готов отдать, влекомый состраданием? Кто не способен сам чем-либо наслаждаться из-за чужих страданий, тому какая польза от богатства? Пусть бы оно пришло и от тебя. И далее, послушай, царь богов, как процветание богатства непостоянно, так и жизнь наша длительность, поэтому при встрече с бедным мы не ждем, когда придет богатство. Когда одна хоть колесница колею проложит на земле, той колеей другая уж смелее идет, и третья также. Вот почему не оставляю я прекрасно этот путь, ведь мое сердце не найдет покоя, неправды следуя путем. А если приумножится опять имущество мое, конечно, привлечет оно сердца просящих, но даже в этом состоянии по мере сил творить нам должны щедрости дела. Да не останемся мы нерадивы, Шакра, исполняя обеты щедрости. Когда Бодхисаттва промолвил эти слова, Шакра, владыка богов, сердце которого преисполнилось умиление, радостно приветствовал его словами: «Прекрасно! О, прекрасно!» И с глубочайшим почтением и лаской, взирая на него, обратился к нему с такой речью: «Обычно ведь к богатству человек стремится, применяя низкие, грубые, и даже ими его добрые, порочащие средства. В своей привязанности к счастью личному не замечает он опасности, все далее увлекаемый своим малоразумным сердцем. Но ты не помыслил об исчезнувшем богатстве и об утрате личных наслаждений, и о моем соблазне не подумал. Одна забота у тебя живет в твоем столь непреклонном сердце — благо ближних. Ты обнаружил тем величие своей возвышенной природы. У себя любит тьма, рассеянная светом сердца, исполненного благородства несравненного. И ни богатство утраты, ни надежда возвратить их испортить не смогли его, склонив к ограничению щедрости. Страдаешь ты страданиями других, и состраданием движимой стремишься к благу мира. Поистине не чудо то, что ты от слов и дел моих не колебался в своем стремлении к жертвам, как не колеблется от ветра горная вершина, блещущая снегом. Чтобы показать всем твою славу ради испытания, твои богатства я сокрыл. Ведь камень драгоценный, хотя бы и прекрасный, не достигает без проверки сокровища высокой славы. Теперь же проливай дожди даров на всех просящих, подобно облаку большому, что наполняет все пруды. С моей поддержкой никогда твои богатства не иссякнут. Благоволишь простить проступок этот мой». И Бодхисаттву, приветствовав такими словами Шакра, ему вернул все его великие богатства и, получив прощение, исчез. Таким образом, не из опасения утратить богатство, не в надежде на обогащение истинно добрые не опускаются до небрежения к делам миросердия. Шестая джатака. Джатака о зайце. Достоверно известно, что добродетельные, великосущные даже в образе животных проявляют щедрость, соответственно, своим силам. Кто не будет щедрым, имея образ человеческий? Вот как об этом назидательно повествуется. В некой местности находился лес, который посещали отшельники. Весь он был покрыт густыми зарослями восхитительных деревьев, кустарников и трав, и изобиловал цветами и плодами. По окраинам он был украшен рекой, течение которой сверкало своей блестящей синевой, подобной берилу. Вся поверхность земли манила там взор и осязание своим нежнейшим травяным покровом. Там жил Бодхисаттва в образе зайца. Благодаря высокой благости и телу красоте, необычайной крепости, огромной силе, что слабыми зверями не подозревалось, он безопасно жил в лесу, как царь зверей. Он там блистал, словно отшельник мудрый, был облачен, как кожаное платье, в собственную кожу, и заменял шерсть ему мочальную одежду. Свою потребность пищи он утолял побегами травы. И так как помышления его, слова, поступки были дружбой просветлены, то большинство животных диких, доступных прежде всяким злодеяниям, теперь друзьями сделались его, учениками. Ближайшими его друзьями были выдра, шакал и обезьяна, сердца которых были привязаны к нему глубоким уважением и любовью, вызванными его возвышенными добродетелями. Словно родственники, взаимная любовь которых скреплена еще и узами родства, или как друзья, чья дружба выросла в любви взаимной и взаимном уважении, они проводили там время в сердечной радости. И отвратившись от грубой животной стороны своей природы, они проявляли сострадание ко всему живому, и, угасив жадность себе, забыли о воровстве. Они вели там жизнь, согласную со святым законом, приобретая тем добрую славу себе. И, обладая проницательным умом, они были тверды в исполнении своих обетов. Такой жизни образцом для праведных людей они вызывали изумление даже у богов. Есть путь, благоприятный наслаждением земным, стеснительный для добродетелей. И есть другой путь жизни, отлогий в сторону добра, крутой для наслаждений. Ведь даже человек, на сторону добра став, сияет чудным блеском, насколько ж больше в облике животным существо. Под видом зайца Бодхисаттва был учителем их мудрым, и ставил он всего превыше сострадания к ближним. Так много добродетелей его чудесную природу украшали, что славы и мира небожителей достигла. И вот однажды вечером к великосущному пришли его друзья послушать наставления о святом законе и с глубочайшим почтением уселись около него. В это время почти полный диск луны, который стоял очень далеко от солнца, сиял ослепительным блеском, словно серебряное зеркало без ручки. Он, посмотрев на луну и увидев, что одна ее сторона кажется не совсем круглой, вспомнил, что луна уже 14-й день восходит к своей светлой половине, и обратился к своим друзьям. Луна как будто улыбается прекрасным полным диском. Всем добрым, говорит она, о празднике Пашатха. Так значит, завтра 15-й день Луны. Посему вы должны надлежащим образом выполнять предписания, относящиеся к празднику Пашатха. А именно, вы должны почтить гостя, явившегося в надлежащий час, прекраснейшую пищу, полученную надлежащим образом, и лишь после этого удовлетворить свои насущные потребности. Подумайте, о достопочтенные. Соединение всякое кончается разлукой. С возвышением следует ужасное падение. Изменчива, непостоянна жизнь, как молния из зигзаги. Поэтому особенно внимательны мы должны быть к исполнению долга. Поэтому стремитесь щедростью и добрым поведением заслуг побольше накопить. Подобные заслуги есть лучшие опоры мира в его вращении трудном по пути перерождений. Что месяц чудным блеском превосходит звезд многочисленных сияния, а солнце тысячи лучей своих горячим блеском затмевает все светила, та высота прекрасных качеств есть следствие заслуг великих. И силой заслуг властителей земли и города, и министры, и вассалы, великой радости, как кони добрые, несут ярьмо их приказаний, забывши гордостью свою. Несчастье следует за теми, кто святых заслуг лишен, хотя бы они стремились идти путем житейской мудрости. Боясь существ заслугами богатых, оно как будто в злобе бродит возле тех, кто без заслуг живет. Поэтому, оставив беззаконий путь бесславный, основу всех несчастий, направьте помыслы свои на уловление возможности достичь святых заслуг, прекрасных средств блаженства получить». «Да будет так», — промолвили его друзья, выслушав это поучение, после чего приветствовали своего учителя и, почтительно обойдя его слева направо, разошлись, каждый в свое жилище. Как только удалились его друзья, великосущный впал в такие размышления. «Если придет к ним гость, возможность есть у них почтить его так или иначе. Мое ж положение плачевно. Нельзя же гостю предложить травы побеги, что я могу отгрызть зубами, такие горькие. Увы, беспомощность моя». Что пользы мне от жизни столь печальной, от неспособности моей? Ведь даже наслаждение видеть гостя в муку переходит. К чему же после этого мне тело мое ничтожное, раз я не в состоянии даже должным образом принять гостя? И будет ли кому какая польза, если его лишиться? Так, размышляя, Бодхисаттва снова оживился и подумал. Имущество, которое вполне годится для того, чтобы гостя им почтить, легко так достижимо. Оно в моей ведь власти, и к тому же безупречно. Мое то тело. Чего же мне печалиться? Чем гостя угостить нашел я? Теперь оставь у сердца свое уныние, печаль. Своим вот этим телом почту я гостя, желание его исполню. Придя к такому решению, великосущный почувствовал необычайную радость, словно наткнулся на ценнейшую находку и остался у себя дома. Когда же распустила своего сердца мысль столь дивная, благоволение, сила проявилась у небожителей, тогда... Как бы от радости земля вся задрожала, и с нею горы, и не осталось недвижимым одеянием ее великий океан. Раздалось в воздухе звучание божественных литавр, и горизонт прекрасным ясным светом озарился. И с продолжительным далеким громыханием поплыли отовсюду облака, вокруг них пояс был из молний, и, улыбаясь, они над Бодхисаттвой ливень пролили цветов, которые по лицу повсюду рассыпали. И ветерок почтил его, подул он направление Бодхисаттвы, и ароматную принес по лицу цветов различнейших деревьев. Казалось, в радости своей он одарил его тончайшую одеждой, узор которой был неразличим из-за ее движения. Божества с глубоким изумлением и радостью повсюду прославляли это дивное решение Бодхисаттвы, и когда Шакра, владыка богов, о нем узнал, то сердце его преисполнилось удивления и любопытства. Желая испытать великосущного на другой день, когда солнце достигло середины неба, и бросала жгучие знойные лучи, когда на горизонт, одетый в ткани сияющих лучей, окутанной массой сверкающего зноя, нельзя было взглянуть, когда сильно укоротились тени, когда внутренний след созвучал от все усиливающего стрекотания цикад, когда птицы перестали летать, в то время, когда путники... Лишаются силы от усталости и зноя, Шакра, повелитель богов, под видом брахмана, как бы заблудившегося в дороге, измученного голодом, жаждой, усталостью, унынием и печалью, громко рыдая, стал звать на помощь, находясь неподалеку. «Отбился я от каравана, брожу один в лесной глуши, измучено мое все тело усталостью и голодом. О, добрые, меня спасите! Утратила способность различать дорогу, бездорожье, не знаю даже, где какая сторона. Один блуждаю наобум в лесной глуши, я изнурен жарой, жаждой, усталостью. Кто же оживит меня гостеприимным словом? О, не бойся!» И вот великосущные, у которых содрогнулись сердца от его жалостных слов и вопли о помощи, с чрезвычайной поспешностью устремились ему на помощь и побежали к тому месту. Увидев печальное зрелище путника, сбившегося с пути, и приблизившись к нему, они почтительно приветствовали его и обратились к нему со словами утешения. О, перестань, не беспокойся, что в лесной чащобе заблудился. Ведь возле нас ты, как среди своих учеников. Мы просим, окажи нам милость, оставаясь здесь сегодня на нашем попечении, путник дорогой. А завтра ты пойдешь куда тебе угодно. Тогда выдра, заключив из молчания путника, что их приглашение принято, побежала с радостной поспешностью и, принеся семь рыбок арахита, обратилась к нему. Вот рыбки, семь их. Словно от усталости уснув, они на берегу лежали. Рыбак ли их забыл, или они от страха сами прыгнули на берег. Я их взяла, покушай же и оставайся здесь. Так же и шакал, принеся пищу, какая у него в то время оказалась, отвесив глубокий поклон, почтительно сказал так. Вот одна ящерица с кислым молоком кувшин. Здесь их оставил кто-то, путник. Будь добр и окажи свое благоволение. Вкуси от них. И пусть в этом лесу твоя обитель будет у обиталища всех добродетелей. Промолвив так, он ему поднес пищу с высочайшей радостью в сердце. Тогда пришла и обезьяна с плодами мангового дерева. Они были совершенно зрелые и мягкие, ярко-оранжевые, словно окрашенные порошком красного мышьяка. Совершенно гладкие, без бугорков. Кончики стеблей были ярко-красные. Смиренно поклонившись, обезьяна обратилась к путнику с такими словами. «Вот манго, зрелые плоды, приятная вода и тень, что освежает подобно наслаждению общения с добрыми. Вот что могу тебе предложить, лучший из знатоков Брахмы. Вкуси от этой пищи и найди ты здесь себе приют». Затем к нему приблизился и заяц. После вежливых приветствий, глядя с глубочайшим почтением на путника, стал приглашать его, предлагая ему в пищу свое тело. У зайца, выросшего здесь в лесу, нет ни бобов, ни зерен риса, ни семян сезама. О, приготовь же на огне мое хоть тело, и, подкрепившись им сегодня, останься ты в лесу отшельников. От радости при встрече с нищим каждый, чтобы удовлетворить желание его, показывает все свое богатство. Но у меня ведь, кроме тела, богатства нет иного. Возьми же все, что мне принадлежит, — Шакра сказал. Как может человек, подобный мне, убить живое существо, не говоря уж о тебе, ко мне и вишем дружелюбие? Заяц сказал. Действительно, то, что ты сказал, приличествует брахману, склонному к состраданию. Все же, окажи нам милость, останься здесь до тех пор, пока я найду какое-либо средство выразить свое расположение. Тогда Шакра, владыка богов, постигнув его намерение, своей божественной силой создал целую кучу углей без дыма, из которой летели во все стороны искры. Угли сверкали, как расплавленное золото, и над ними велось легкое пламя. И вот заяц, озираясь по сторонам, увидел этот костер. Его сердце исполнилось радости, и он сказал Шакре: «Я нашел средство выразить тебе свое расположение. Благоволи же сделать надежду на твою милость, не бесплодной. Прошу тебя, насладись моим мясом. Посмотри, о великий брахман, я должен щедрости дела творить. Рвется к жертвам сердца. К тому же я встретился с таким, как ты, достойным гостем. Возможно ли без труда достигнуть столь счастливого стечения обстоятельств? О да, не будет же напрасным это, поскольку от тебя зависит». Обратившись к нему такими словами, великосущный убедил его в своем проявлении высокого почтения, уважения и гостеприимства. Потом он с великой радостью бросился в пылающий огонь, как будто скряга, вдруг увидевший сокровище, или как дивный лебедь, ныряющий в заросший лотосами пруд. Когда Шакра, владыка богов, увидела это, его сердце было поражено величайшим изумлением, и он, приняв свой божественно прекрасный облик, почтил его словами, приятными для сердца и для слуха, предварив их целым потоком небесных цветов. Затем он взял его своими руками, прекрасными, как лепестки цветов белого лотоса, пальцы которых украшали их, как драгоценности, и показал его божествам. «Взгляните вы сюда, о боги небожители, возрадуйтесь вы великому подвигу великосущного. О, как сегодня он без размышлений, из любви лишь гостю легко расстался с телом. Меж тем, как слабодушные, без дрожи не расстаются даже с цветами, которые от жертвоприношения остались. Какая противоположность между его животным обликом и этой тонкостью ума и благородным самоотречением? Сколь поразительный урок для тех богов, людей, что нерадиво в накоплении заслуг. Как сильно ум его проникнут блеском постоянных упражнений в добродетели. О, как своим поступком благородным, достойной жизни любовь он проявил. После этого Шакра, заботясь о благе мира, чтобы увековечить этот дивный подвиг, украсил изображением зайца, как счастливым предзнаменованием, верх лучшего из своих храмов, Вайджаянты и залы собраний небожителей, Судхармы, а также диск луны. Поэтому еще теперь на полном месте сияет в небесах изображение того зайца, как будто отражение в зеркале серебряном. Кстати, тибетцы издавна верили, что На Луне живет огромный заяц. Я думаю, что это от этой джатаки пошло. С тех пор ночью украшение месяц, что заставляет расцветать улыбкой лотоса, известен в мире стал под именем Шашанка со знаком зайца. А выдрота, шакалы и обезьяны были взяты после этого с земли и перенесены на небеса благодаря тому, что имели такого святого друга. Джатака о богатстве. Героическое проявление щедрости является украшением даже лесных отшельников, а тем более домохозяев. Вот как об этом назидательно повествуется. Будучи еще бодхисаттвой, идя для блага мира по пути перерождений, владыка осчастливил своим рождением великий брахманский род, отмеченный среди других своей хорошей жизнью, добродетелями и чистотой. Он был украшением всей земли, подобно тому, как поднявшийся высоко полный месяц осенью украшает небо своим ярким диском. Над ним были исполнены в надлежащем порядке различные священные обряды, предписанные священным писанием и священным преданием, джата, карман и так далее. Изучив веды сангами и весь ритуал, он наполнил весь мир славой своей учености. Благодаря же богатствам, которые он собрал, обращаясь к щедрым людям, оценившим высокие моральные достоинства, он составил значительное состояние. Как облако большое, над страной дождем пролившись, такой он своим богатством всем нес радость родным своим и близким, и друзьям, и людям, жившим под его защитой, всей толпе несчастных бедняков, а также наставникам и почитаемым гостям своим. Близкого славы, что ученостью своей он приобрел, сиял еще сильнее от дивной щедрости его. Так совершенная краса луны становится еще прелестнее, когда она прояснена осенней ночью. Но вот великосущный постиг, что состояние домохозяина является источником греховности и тесно связано с деяниями дурными. Оно причина упоения мирскими делами и пренебрежения к религиозному долгу. Оно причиняет беспокойство, вынуждает заниматься приобретением имущества и его охраны. Оно – мишень для сотен стрел пороков и страстей, противных успокоению. Оно изнурительно, так как связано с исполнением множества деяний, и в то же время не дает удовлетворения. Узревши также, что отречение от всего земного, столь благостное и свободное от всех этих пороков, благоприятно для выполнения религиозных обязанностей, является тем состоянием, в котором можно приступить к осуществлению святых законов правды, ведущих к освобождению, он, отбросив как траву свое богатство, приобретенное им без особенных усилий, привлекательное для него лишь тем, что благодаря ему он пользуется уважением среди народа, весь отдался аскетизму, отречению от мира и строгому исполнению обетов. Однако, хотя великосущный и ушел из мира, благодаря чудесному сиянию его славы, воспоминаниям о его прежнем восхвалении, отличавшему его спокойствие и преклонению перед его высокими достоинствами, народ, привязанный к нему всем сердцем, да и многочисленные добродетели в своих исканиях спасения стремился к нему так же, как и прежде. Он же, избегая подобных встреч с мирянами, как нарушающих высокое блаженство уединения и служащих препятствием к освобождению от страстей, в своей любви к уединению удалился из прежних мест и украсил дивным сиянием своего подвижничества остров Кара. Остров этот находился далеко в Южном океане. Берега его были одеты гирляндой шаловливых волн, которые, колыхаясь от ветра, сверкали, как темно-синие куски смарагда. Земля на острове была покрыта чистым белым песком, он был разукрашен различными деревьями, а на их ветвях красовались цветы, побеги и плоды. Недалеко от берега находилось озеро с прозрачной водой. И сильно исхудавший от тяжких подвигов, сиял он там прекрасный, как на небе сияет тонкий месяц молодой, очарование полный. Подобно мудрому отшельнику, он жил в лесу, весь погруженный в исполнение обетов и подвигов. Все чувства и действия его были спокойны благодаря спокойствию души. И звери дикие, и птицы понимали это, насколько позволял им слабый ум, и подражали в действиях своих ему. Но в это время великосущный, сохранивший, даже живя в лесу отшельников, старую привычку к подаяниям, продолжал почитать являвшуюся к нему по временам гостей, собранными надлежащим образом кореньями и плодами, чистой водой и сердечными приятными речами приветствий и благословений, приличествующих отшельнику аскету. Сам он пищу принимал в количестве необходимом лишь для поддержания жизни и питался только остатками скудной лесной пищи после угощения гостей. Слава о его поразительных подвигах распространилась повсюду и привлекла сердце шакры, владыки богов, и он, желая испытать стойкость великосущного, заставил постепенно исчезнуть в этой лесной пустыне все употребляемые отшельником в пищу коренья и плоды. Однако бодхисаттвы, мысли которого были поглощены созерцанием, привыкшие к чувству удовлетворенности, равнодушны к внешнему миру и потому безразличны к еде и своему телу, не обратил даже внимания на причину исчезновения всего. Приготовив на огне нежные листья деревьев, он ел их, не желая ничего другого, не стремясь к лучшей пище, и проводил время в таком же спокойствии, как и раньше. Нигде не будет затруднений в пище того, кто верен обету удовлетворенности. Где же не найти травы, или листьев, или пруда с водой? Шакра, владыка богов, был еще более изумлен таким поведением Бодхисаттвы. Глубокое уважение к его добродетелям стало в нем еще сильнее. Для нового испытания он снял, подобно знойному ветру, летнюю жару, всю массу зелени со всех кустарников, трав и деревьев в той местности в лесу, где Бодхисаттва жил. И Бодхисаттва, собрав еще свежие опавшие листья, питался ими, нисколько не падая духом, и всем сердцем наслаждаясь блаженством созерцания, он проводил там время, словно питаясь амритой. Бескромность образованных и бескорыстие богатых, аскетов удовлетворенность в лесу живущих — вот наилучший путь украсить добродетели свои. Тогда Шакра, удивление которого еще более возросло от этой необыкновенной постоянной удовлетворенности, словно раздраженный, предстал перед ним как гость под видом брахмана. Предстал перед ним как гость под видом брахмана, как раз в то время, когда великая сущность, решив согласно своим обетам жертвоприношения, шептал последние молитвы и озирался, желая увидеть гостя.